Евангелие от Матфея, 13 глава, с 18 стиха. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Сама эта притча является ключом к пониманию учения о Царстве Божьем. Не случайно Господь ее выбрал первой для того, чтобы обучать народ и комментировать эти притчи, и объяснять своим ученикам. Если мы помним весь контекст, если мы в сознании помним развитие служения Иисуса Христа, учеников всегда возникал вопрос: «Господи, почему Твоя личность, Твое могущество и способность проповедовать людям не всех преображает?» Когда они сами ходили на миссионерскую практику проповедовать Слово Господне, тогда, когда они должны были сами самостоятельно после Вознесения Господня совершать служение, перед ними где-то был в тайне этот вопрос. Если Христа не слушают, после Его проповеди люди не обращаются, что будет с нами? Эти вопросы сегодня перед нами стоят. Мы проповедуем этому миру словом, мы проповедуем знакомым словом, мы проповедуем тем людям, которые окружают нас слово, и мы видим абсолютно разную реакцию. Вот Христос наедине взял учеников и пытался им объяснить эту тайну. Почему не все люди одинаково воспринимают слово? Почему одни жесткие, как асфальт? Почему одни вспыхивают быстро, как солома, и точно так же быстро сгорают? Почему одни вот где-то живут непонятно для кого и для чего, немножко для себя, немножко для Бога? Почему другие люди вот принимают это слово, преображаются, этот рост очевиден, и это заметно, что период жизни человека всегда стабилен, и он возрастает, и он приносит плод Царствию Божьему? Если вы обратили внимание, в этой притче, в этом толковании Христа, Господь фокусирует внимание на то, что проблема разной реакции людей именно из-за восприятия их сердцем Слова Божьего. Потому что в этой притче Христос фокусирует внимание на то, что отсутствие Слова Божьего в жизни человека является вот этим бесполезным фактором пустой и плодоносной жизни. В трех категориях этих почв мы видим, что является массированная атака на Слово Божие. Здесь не атакуется человек. Здесь атакуется средство, которое может спасти человека. Именно Слово Божие. Мы иногда привыкаем к этим притчам, они для нас настолько знакомы, настолько читаемы, изучаемы, проповедуемы, что нам кажется, что мы знаем его значение. Друзья, я хочу подчеркнуть, чтобы мы не изучали изученное, но обращали внимание на то, как оно должно работать в нашей жизни, в нашем сердце. Если нет Слова Божьего, друзья, нет спасения. Если оно не производит изменяющие действия внутри человека, ничто не произведет. Никаких механизмов не существует, люди не придумали. Его и не собираются придумывать, незачем. Всем нравится так, как есть. Но Бог взял это средство, принес его в мир, и он его сеет. Он сеял его сам, потом через учеников, сегодня он делает это через нас. Но мы видим абсолютно разную реакцию. И Христос говорит, что это притча о Царстве Божьем. Это тайна того, как выглядит Царствие Божие, как люди попадают в Царствие Божие. Это тайна, друзья, как вы попали в церковь. И если бы Слово Божие глубоко не упало в ваши сердца, если бы эта почва не была подготовлена, вы были бы там, я был бы там. Мы были бы вне Царствия Божия. И нас никогда бы это не интересовало, то, что здесь происходит. Именно сила Господнего Слова смогла произвести в нас то возрождение, те изменения, именно те события, посредством которого мы сегодня можем видеть, кем мы стали, кем мы являемся. Мы видим здесь, в этом тексте, в этом комментарии, который Господь предлагает, четыре категории или четыре уровня человеческого сердца, четыре почвы этого грунта, куда попадает Слово Божие. Проблема не в Слове Божьем, я хочу подчеркнуть. Не в этом семени, не в этом зерне, с ним все в порядке. Проблема именно в том, куда оно падает и что с ним происходит. Многие люди даже не знают, даже не отдают себе отчета в том, что в какой опасности они находятся, когда Слово Божие не проникает или не достигает их. Итак, первая категория, 19 стих, Господь говорит, что это посеянное при дороге. Я назвал это сердце закрытое для Слова Божьего. Господь говорит, что это сердце, которое слышит Слово Божие, но он не разумеет. Другими словами, абсолютно ничего не понимает. Если закрыто, то закрыто. Переверните кружку и попробуйте в закрытую кружку налить воды. Это невозможно будет. Она будет мокрая, она будет в той температуре, которая поливается, но внутренность, емкость сама будет пустая. Это понятно. Вы обращали внимание когда-нибудь на беседу с неверующими, абсолютно с неверующими людьми, когда вы им рассказываете Евангелие? Может быть, даже сами они просят. Они смотрят сквозь вас. И такое чувство, что вы с ним разговариваете на китайском. Причем с каким-то диалектом там какой-то, да, местности. Может быть, честно, люди сами говорят, я ничего не понимаю, о чем ты говоришь. Знакомо? Если подворачивается случай, и вы снова с этим человеком встречаетесь, из вежливости он снова захочет вас послушать, и вы говорите те же самые слова, он как такое восприятие, реакция, как будто бы он услышит снова первый раз. И опять ничего не понимает. Это сердце Христос представил в виде дороги утоптанной, куда падает семя, зерно. Оно лежит на поверхности. Оно невзрыхленное, эта земля. Более того, когда человек не понимает, когда это зерно лежит сверху, если вы проходили полями, где-то когда-то видели, может быть, на ваших дачах, птицы охотятся за тем, что сеют хозяева в огородах или на больших участках. Зерно очень легко найти, когда оно лежит на поверхности. Эти птицы склевывают. В виде птицы в этой притче Христос представляет не просто безобидных каких-то пернатых. Он показывает, что это лукавый приходит и похищает Слово. Вот атака на Слово Божье. Его цель украсть это Слово. Его цель изъять его, чтобы оно никакого эффекта не произвело в сочетании с человеческим сердцем, чтобы не было никакой божественной реакции. Да, он не крадет это Слово для себя, чтобы ему самому стать верующим, но он его крадет для того, чтобы побольше собрать армию неверующих людей, чтобы побольше было друзей в аду, которые вместе с ним будут страдать. Это его цель, и он посвятил себя этому. Это тип людей, которые максимально стремятся дистанцировать от Бога. Это те люди, которые не хотят воспринимать истину о том, что Бог должен царствовать в их жизни, в их сердцах. Послушайте, друзья, как апостол Павел пишет в своих посланиях, объясняя или указывая на опасность действий сатаны по отношению к миру, по отношению к неверующим людям. 2 Коринфянам, 4 глава, с 3 по 4 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего слепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Павлу очень известно было, он не один раз проповедовал народу. И он видел реакцию людей, он видел их взгляд, он видел их эмоции, он видел их внимание или рассеянность, он ясно понимал, что люди, которые изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год приходили в служение, и с ними ничего не менялось, ровным счетом ничего не происходило. Это были те люди слепы, но на которых глазах еще и была черная повязка. Сатана мастер делать людей бесполезными для спасения. Он берет это слово и похищает. Проследите, пожалуйста, за... или подумайте, или вспомните, насколько велико ваше внимание или сосредоточенность, когда вы слушаете проповеди с этого места. Если вы полагаете, что проповедь сама по себе неинтересна, тема не актуальна, проповедники не зажигающие, не бегают по сцене, не орут или не привлекают к себе какого-то внимания, чтобы можно было быть прикованным. Если вы понимаете, что вы устали или еще что-то с вами происходит, это не ваша заслуга и не проблема проповедников. Есть принципы духовного мира, которые мы не можем просто-напросто сбросить со счетов и дать какой-то другой комментарий. Именно задача лукавого и его слуг посещать церкви и сидеть рядом с каждым из нас для того, чтобы красть эти слова. И он никогда не устанет. И он никогда не сдастся, он никогда не примет поражение, чтобы сказать, церкви умножаются, церкви растут, нам не хватает сил, не хватает народа, чтобы отвлекать людей. Они будут это делать. Они будут уменьшать свое присутствие в ресторанах, в барах, в каких-то там еще заведениях, где наполнены они аморальностью, злом каким-то. Там это их клиенты. Там хватит одного какого-то, который привлекал бы их и держал их у себя на этом коротком поводке. Но все, что они максимально делают, они прилетают на Божье поле и крадут эти зерна. Они посылают вам мысли о невыключенном утюге. Они посылают вам мысли, перекрыт ли кран. Вот они стоят в сознании вашей головы, вот я так рисую образно. Вот держат за антенну, да, и ее вот так вот расшатывают. Постоянные помехи идут. Там дверь скрипит, там скамейка скрипит, там конфету кто-то разворачивает, у кого-то мобильный зазвенел. Представьте, тысячи разных звуков, которые отвлекают. И вы что-то пропустили. Я не надуманно об этом говорю, потому что иногда люди подходят и говорят, вот объявление было там, я что-то не обратил внимания, во сколько мы собираемся или еще что-то. И потом переспрашивают, а разве этот текст был в проповеди? Да. Множество таких нюансов. Я понимаю, что есть аспекты нашего восприятия, есть какие-то нюансы, но когда Бог сеет свое слово, проблема не в нас с вами, а проблема в том, что это слово берут и крадут его у нас, оно не долетает до нас. Но если еще я сам не готов, мое сердце не открыто, чтобы его воспринять, оно просто будет лежать на поверхности. Оно моментально исчезнет. Как исчезает туман, когда рассеивается через какое-то короткое время, как высыхает роса, когда солнышко поднимается. Очень мгновенно, очень быстро. Оставляет небольшие воспоминания и следы. Я вспоминаю свой какой-то этап жизни, больше 20 лет назад это было, когда я пообещал одному приятелю прийти в дом молитвы, послушать там все происходящее. Никогда не забуду вот этой первой встречи, визита в молитвенный дом. Как только я переступил порог, абсолютно все стало мне странным. какое-то старомодное пение, какие-то люди, которые немножко не так одеваются, молодежь какая-то странная, вроде бы моего возраста, но не так как-то выглядят. Я сидел, рассматривал здание, у меня какой-то вопрос вращался, что они здесь делают, неужели им здесь нравится. И я представил себя, если бы я здесь был всегда. И потом таким из думал, тьфу, тебя такие мысли приходят, ужас. И я не помню, о чем проповедник говорил. Я понимал, что я внутри сидел и критиковал этих людей. Да, у меня не было больших причин для критики, но я помню одно. Я не мог дождаться, когда это мероприятие закончится. И когда я вышел в свою стихию, я понял, озираясь назад на этот дом, я туда больше никогда не попаду. Никогда. Ничто меня туда не приведет. А там говорилось Слово Божие. Я чувствовал давление, да, когда заметили, что появился новенький человек, неверующий, проповедник поменял тему, начал проповедовать о покаянии. Я понял, что это на меня направлено. Ну, я не знаю, я мог бы ему подыграть, если попросили, но внутри меня ничего не происходило. Я абсолютно был закрыт. Вы вспоминаете себя? Кто-то сейчас говорит, нечего вспоминать, я такой. Я удивляюсь, почему вы эту книгу читаете уже больше 10 лет, собираясь вместе, поете знакомые песни, все, что с этим связано, привычно, настолько оно как-то протоптано, одна и та же колея, никакого эффекта нового нет. Знаете, ваше сердце свободно от Слова Божьего. Его кто-то постоянно крадет. Кто-то гладит вам какие-то части вашей души, чтобы вы уснули, вздремнули. Это не проблема здоровья. Может быть, есть, но чаще всего это не проблема здоровья. Очень редко кто засыпает, когда смотрит какие-то передачи телевизионные, которые для плоти интересны, какие-то интриги. Кто там женился, развелся, какие там политические события. Не видел я храпящих вот за одноглазым вот этим вот передатчиком. На проповедях люди засыпают. Есть снотворные такие. И Христос говорит, приходит лукавый и похищает слово. Вторая категория людей, которые мы здесь видим, 21 стих, давайте прочитаем. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Мгновенный контраст между двумя этими категориями, двумя этими сердцами. Если первое напрочь закрыто, это, можно их еще назвать, это убежденные атеисты. Это те люди, которые говорят на темы религии ни одного слова. Все, эта тема закрыта, люди не хотят. То эта категория людей, Христос говорит, с радостью принимают. Это не глубокая почва. Их сердца не глубоки для того, чтобы Слово Божие проникло и принесло свой плод спасающий. За историю моей христианской жизни мне неоднократно удавалось видеть подобную категорию людей. Я надеюсь, вы вспоминаете, может быть, в своих файлах тех людей, которые появлялись в нашей церкви, быстро вспыхивали, который огонь просто был. Может быть, для многих это было неимоверным каким-то упреком, что вот человек только пришел, и он много свидетельствует, он просит взять в церкви какие-то служения, он благовествует людям, он настолько активный. И потом точно так же быстро исчез. Христос говорит, что эти люди не имеют в себе корня и непостоянны. Однажды в беседе Иоанн подчеркивает с иудеями, которые уверовали в Иисуса Христа. Их разговор дошел до такой кульминации, до такого апогея, что они взяли камни, чтобы убить Христа. Но все начиналось безобидно. Они уверовали во Христа, и у них была беседа. И в середине этой беседы, вы можете прочитать Евангелие от Иоанна, 8 глава, я хочу просто сослаться на 1:37 стих. Иисус говорит им: «Да, я знаю, что вы семя Авраамова, но ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Я знаю категорию таких людей, которые приходят в собрание, и их сердца похожи на наперстки, маленькие-маленькие. И как только они услышали текст Писания, они говорят: «Все, мне больше не надо комментировать. Я знаю, о чем дальше будет идти речь». И человек продолжает дальше скучать, потому что слово не вмещается в его емкость, оно мелкое. Вот оно падает, очень быстро вспыхивает. Да, он не против слова. Он не возражает написанному, он принимает это за авторитет, но оно очень мелкое. Оно выжигается очень быстро. Изменения, которые происходят в жизни человека, это внешнее. Это изменение эмоций. Об этом Христос говорит. С радостью принимают. На их лицах улыбки, они излучают жизнь. Им все безоблачно, все великолепно, торжественно. Они хотят, чтобы так всегда продолжалось. Но, посмотрите, две вещи, которые приходят в жизнь человека, которые не позволяют вот этому сердцу пережить или принять Слово Божие, чтобы быть спасенным. Христос говорит: когда настает скорбь, другими словами, когда в жизнь подобных людей приходят трудности разного уровня, не имеет значения скорбь, потеря близких или потеря работы или еще что-либо, любая скорбь, любой степени, у этих людей сразу же возникает сигнал или импульс: «Бог, где ты?» Возникает масса обид, претензий к Богу, подобных вопросов: «Почему ты это допускаешь в мою жизнь?» Я неоднократно слышал ропот людей, когда Бог касался либо их имущества, либо их близких. И они обижались на Бога. И они говорили, что «мне такой Бог не нужен. Я не собираюсь в такого жестокого Бога верить». Где ваша радость? Быстро приняли. Как только наступает скорбь, эти люди моментально отпадают. Вторая проблема, которая тесно связана с тем, что происходит с этими людьми, почему они отпадают. Христос четко сказал: это гонение за слово. Смотрите, опять атака на слово. В первом случае сатана смотрит, где лежит это слово, чтобы украсть его. И он знает: мне стоит забрать это слово, и человек останется неспасенным. В данном случае Слово Божие атакуется в силу того, когда оно уже принято внутри человека. Дай-ка я проверю этого человека. Пошлю ему скорбь или начну преследовать его за его же веру. Римлянам 8 глава 35-36 стих. Апостол Павел в положительном смысле говорит о себе и о группе христиан, о церкви, которая известна ему была. Он очень ясно и четко говорил в положительном смысле, что их ничто не отлучит от Бога. Послушайте, как это звучит. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь?» Те же самые слова. «Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано: за тебя умерщвляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Апостол Павел очень ясно знал, что те причины, о которых он говорил и перечислял, являются ключевым движущим фактором, почему люди уходят из церквей. Это серьезно. И атака происходит на Слово Божье. Студентам стыдно сказать, что они христиане, потому что группа язвительных, колких однокурсников, друзей, ровесников моментально могут высмеять все это. Человек, который знает, что в определенных кругах не очень положительно относится к религиозным верующим, человек может и не подчеркнуть, и не отметить, что он христианин, если у него даже спрашивают. И это проблема. вера в сердце человека день за днем угасает. Вот что мне хотелось бы в данном случае еще сказать и подчеркнуть. Благополучие в жизни человека, его успех, процветание, его красота, его безмятежность ничего не говорит о его вере. Сегодня есть псевдодвижение христианское, которое говорит, что именно это говорит, что ты дитё Божье. Но Писание говорит, что это ровным счетом ничего не говорит. Легко верить в Бога, когда твоя жизнь безоблачна. Когда ты открываешь холодильник, и он наполнен продуктами. Когда ты знаешь, что у тебя стабильный бюджет в семье, и он увеличивается. И ты свободен, ты решаешь любые вопросы. Когда дети у тебя послушные, когда никаких сложностей нет нигде и ни в чем. Легко кричать «Халлилуйя Богу» и говорить о таком Боге другим. Но это ничего не объясняет. Верующий ты или нет? Вот что объясняет веру. Вот что доказывает веру. Наличие стойкости, когда приходит в жизнь человека испытания, гонения, трудности, болезни, немощи, ненависти, скандалы, притеснения. Все, что угодно, которое производит неимоверное давление на сердце человека. И Павел говорил, я уверен, что все, что перечислено в жизни моей, не может стать этим стенобитным оружием, чтобы выбить из моего сердца любовь к Богу. И он не только о себе говорит, он говорит, я уверен, что нас во множественном числе. Это сила Божья, это Слово Божье, это ценность. Если сердца верующих людей очень мелкие, друзья, мелкой будет вера, мелкой будет жизнь. Оно куда-то испаряется. И потом встречаешь христиан, которые когда-то были христианами, и общаешься с ними, они ведут себя точно так же, как и вели до покаяния. Ни радости, ни любви к Богу, ничего абсолютно нет. Потому что их жизнь мелкая. Достаточно серьезное объяснение Христа, которое он ученикам давал. Достаточно точное. Потому что на пути следования за Христом мы видим, были громадные группы людей, толпы, которые кричали «Осанна Христу!» «Благословенное имя Господне!» Он нравился им. Множество в Израиле людей любили Христа. Но как только в их жизнь приходили трудности любого уровня, группа учеников могла сказать, что за странные слова, говорит наш учитель. Какое странное учение он нам предлагает, нам стыдно. Я не хочу отождествлять себя с ним. Я не хочу, чтобы обо мне думали точно так же, такими категориями, как о нем. И группа людей уходила. Иоанна 6 глава, прочитайте последнюю часть, где-то с 60 стиха. Вы увидите. И ученики в панике реагировали. Христос был абсолютно свободен, абсолютно спокоен. Он даже им задавал вопрос. Как насчет вас? Может быть, вы хотите уйти? Ответ учеников был следующим. Куда нам идти, Господи, от Тебя? Потому что у Тебя эти зерна, или у Тебя эти глаголы вечной жизни, у Тебя это слово. И у Христа не было запасного плана. У него не было запасных вариантов. Если сейчас те, в кого я вкладываюсь, кому я проповедую, кого я наставляю, кого я обучаю, вдруг они разбегутся все. И люди видели, что это происходит. Он не паниковал, потому что он уверен был в своем слове и в сердцах некоторых людей. И он не бегал за теми людьми и говорит, ребята, я вам объясню все. Это я для них одно сказал, для вас другое. Я сейчас вам сделаю, вот не расстраивайтесь. Вы же должны знать, что я защищу вас, если будут гонения. Он понимал, сколько в мелкое сердце или в закрытое сердце не вкладывай слово. Результат будет один и тот же. Третья категория людей. Мы читаем в 22 стихе, Господь называет эту почву, посеянную в тернии или в колючках, или в кустарнике. Я назвал эту категорию людей компромиссное сердце или сердца компромиссные по отношению к Слову Божьему. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но. Если бы не это но. Но. Забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Лично на мое восприятие, это самая проблемная категория из этих трех. Хотя ни первая, ни вторая, ни третья не являются верующими. Никто из них плода не приносит. Но это самая проблемная категория, потому что они о себе думают, что они верующие. Первые две категории ясно понимают с определенным периодом, что они неверующие. Они появляются и уходят, они четко знают свою границу. Но эта категория людей долгие-долгие годы пребывают в церкви. Понятие компромисса включает в себя то, что я хочу одновременно жить и для себя, и для Бога в данном контексте. Это те люди, которые номер один в их жизни – это жить для себя. Это погоня за личным благом, комфортом. Причина, по которой они до сих пор в церквях, именно та. Я хочу что-то от церкви получать. Пусть даже рассказы на духовные темы, пусть это меня где-то подшлифовывает, пусть меня где-то придает моей внешности, личности духовной какие-то хорошие, благородные оттенки. Поэтому буду ходить. Мне нравится группа людей, которая там. Они более-менее приличны, в отличие от всего общества. С этой точки зрения эти люди являются какими-то в поиске своих личных благ. Это непрекращающийся процесс жизни в какой-то суете. У этих людей никогда не стоит вопрос служить Богу или себе. Всегда стоит вопрос номер один. Я служу себе. А если и заняться служением Богу, то опять-таки, что я от этого буду иметь? 2 года назад, когда мы начали изучать Евангелие от Матфея, я вам приводил цитату Мартина Ллойд-Джонса. Я очень уважаю этого проповедника, этого пастора. Его уже нет в живых, но он оставил громаднейшее наследие для протестантских церквей, для евангельских церквей, истиной преклоненного своего сердца к Писанию, точностью комментария, ясными высказываниями. Я хочу в данном случае снова прочитать эту цитату. Может быть, вы ее забыли, пожалуйста, я думаю, будет полезно освежить ее в памяти. Он описывает подобную категорию людей. С точки зрения библейской логики, не может быть ничего более бесполезного в творении Божьем, чем формальный христианин. Они кажутся христианами, но таковыми не являются. Они соль, которая не имеет вкуса, свет, который не светит. Формальный христианин – это человек, который знает о христианстве достаточно, чтобы дискредитировать его пред миром, но недостаточно для того, чтобы оказывать на мир влияние. Он не идет в ногу с миром и не боится его, потому что знает истину о нем. Он не доверяет мирским людям и пытается держаться от них подальше. И они это знают. С другой стороны, он не имеет близкого общения с настоящими христианами. Его христианского запала достаточно для того, чтобы он мог отказаться от мира, но недостаточно для того, чтобы он стал по-настоящему счастливым. Они не живут как мирские люди, но и не живут как настоящие христиане. Такие христиане больше всех людей достойны сожаления. Комментируя эту категорию человеческих сердец или человеческого сердца, Господь показывает на 2 проблемы, которые синхронно душат это слово. Посмотрите, Христос говорит о том, что, я прочитаю еще раз, чтобы мы обратили внимание, заглушают слово. Забота и обольщение богатства заглушают слово. В оригинале, на греческом языке, эта фраза звучит очень сильно и во многом объяснит и усилит то, о чем мы говорим. Смотрите, как это дословно. Вместе удушают слово. И суета житейская, и обольщение богатства – это словно 2 руки, которые берут человека за горло и перекрывают ему кислород. Удушают это слово, которое попало туда, которое, по сути, должно дать жизнь. Это атака на Слово Божье. Проблема не в нем. Оно падает туда, куда упало. Все мы одинаково сидим в одном здании под одной крышей, на одном языке, удобном, понятном. Я надеюсь, мы общаемся, читаем одну и ту же Библию. Но не у всех у нас одинаковое восприятие. Кто-то бесконечно на часы смотрит, кто-то зевает, кто-то в окошко смотрит, кто-то дремает. чьи-то глаза устремлены к тому, чтобы слышать это слово. Почему это происходит? Я не знаю точно, как это происходит, но эти ответы дает Христос. Но когда мы расходимся, наша повседневная жизнь с утра и до вечера – это лакмусовая бумага, которая показывает, как это слово производит в нас изменения, и производит ли вообще оно в нас какую-то работу или нет. Я полагаю, что эта категория людей, компромиссных людей, сегодня это дух нашего времени. Это было всегда, но мне кажется, что в период, в котором мы с вами живем, это наиболее сфокусированный, это концентрат. Это именно то, что сейчас вообще подготовлено, сделать церковь слабой, бесплодной, бесполезной, предложить людям максимум возможностей, вариантов быть счастливыми, богатыми, красивыми, сильными, успешными, имеющими карьеру, все что угодно. И люди ведутся на это. Когда остается хоть немножечко крошечки какого-то времени, или, может быть, сил физических, тогда они приходят в собрание. И то они там дремают. И то они чувствуют себя какими-то раздраженными, чувствуют себя напряженными, что крадут их или время, или еще что-то. Я не знаю. Но это именно та часть людей, которые живут в этом компромиссе. Этот мир заглушает. Он давит. Там много тени. Туда солнце не проникает. Это зерно просто гниет. И не приносит никакого плода, никакой пользы. Говоря о заботах века сего, я бы еще хотел подчеркнуть, что это люди вечно заняты. У них всегда есть чем заниматься, чтобы служить Богу от полного сердца, от полноты своей жизни. 2 Тимофею 4.10 – это самые классические отрывки, которые мы можем до бесконечности читать, чтобы приводить их в пример. И не случайно Дух Божий распорядился, чтобы эти отрывки были записаны в Священном Писании, чтобы мы знали, что в церквях такое было 2000 лет назад. Однажды апостол Павел имел близкие, дружеские, партнерские отношения в служении с этим человеком по имени Димас. Смотрите, спустя несколько лет Павел пишет об этом человеке. «Димас оставил меня, и не просто оставил, потому что заболел, нужно было поправлять здоровье или заботиться о своих домашних. Но он возлюбил нынешний век и пошел в Фессалонику». Вот эта вот фраза «возлюбил нынешний век», там использовано слово «возлюбил агапе». Он проявил неимоверную любовь к этому миру. Мы не знаем подробностей, что происходило с Димасом, почему он туда ушел. Скорее всего, следует полагать, что ему подвернулась долгожданная возможность немножечко поправить свое положение. Каждый из нас в глубине своего сердца хочет быть лучше, чем мы есть на самом деле. Мы хотим быть чуть-чуть выше, чуть-чуть сильнее, чуть-чуть здоровее, чуть-чуть умнее, чуть-чуть богаче. И вот этого чуть-чуть не хватает. Всегда оно перед нами так вот висит. Нам кажется, мы его поймали, заполучили. А хочется еще чуть-чуть. Вот это чуть-чуть вызывает у нас зуд. И мы ложимся спать с этим чувством. И мы просыпаемся, чтобы удовлетворить этот зуд. И чем больше мы его расчесываем, тем больше он усиливается. И мы понимаем, что мы во власти вообще всей этой чесотки, этого мира. Казалось бы, в присутствии такого великого мужа, миссионера, как Павел, все должны быть исключительно такими же посвященными. Однако нет. Рядом с ним были люди. Он не знал этого человека близко. Он не мог сканировать его сердце, проверить его душу, его мысли. Жизнь его со временем показала, кто он. Он оставил церковь, оставил Бога, оставил служение, возлюбил нынешний век. Суета, заботы века сего опустошают церкви, делают их слабыми, делают их бесполезными, бесплодными. Второе, о чем Господь говорит, обольщение богатства. Очень сильная фраза, очень сильное слово, обольщение. Само по себе желание быть богатым, в нем кроется суть обольщения. Это иллюзия, что богатство, которое, к которому ты будешь стремиться, оно принесет тебе то, что ты хочешь. Никогда Никогда не будет богатый человек, имеющий множество денег, считать себя достаточно богатым. Потому что он всегда будет видеть рядом с собой, или прочитает, или узнает, что есть кто-то богаче. Но эта иллюзия будет приводить его все глубже и глубже в пропасть, все дальше и дальше от Господа. Мы на молитвенном собрании читали 72-й псалом, я не буду его повторять. Достаточно просто объяснить саму тематику, что Божий человек, глядя на жизнь неверующих людей, хотя в израильском народе все исповедовали веру в единого Бога, и он смотрел не на филистимлян, а смотрел на евреев, которые были неимоверно богаты, его сердце дрогнуло. Он понял, этим людям вообще никаких проблем нет. Они счастливы. Но до тех пор он печалился и плакал внутри себя, пока он не зашел в тайники Божьи, пока Бог не показал ему весь сценарий, почему он дал этим людям богатство. Потому что этих быков он откармливал для того, чтобы их убить потом. Хотите быть богатыми? Давай, кушай. Наполняйте ваше брюхо. Наполняйте ваши банки. Давай, вперед, стремитесь. Но это путь к погибели. Возрастая в богатстве, в погоне, в иллюзии этого состояния, человек моментально, духовно теряет свое богатство. В данном случае я хотел бы еще одну фразу прочитать апостола Павла. 1 Тимофею, 6 глава, 9-10 стих. Желающие обогащаться, то есть у людей есть статус или положение, или позиция, в котором они находятся. Но когда только приходит желание стать чуть-чуть лучше, смотрите, что с ними происходит. Впадают в искушение. Какие могут быть искушения? Нечестный бизнес. Как кого-то обойти, как кого-то унизить. Я не знаю, никогда бизнесом не занимался. Может быть, вам это понятнее, какие искушения встречаются на пути. Прикрывать, может быть, деньги где-то там или еще что-то. Я не знаю. Но впадают в искушения. Эти искушения будут преследовать людей. Потом впадают в сеть. Они, может быть, захотят выбраться, но когда они начинают дергаться в этой сети, они понимают, все, я попал. Из этой системы уже не выйти. Потом Павел говорит, во многие безрассудные, то есть нет логики, здравого смысла и вредные похоти. Когда у людей появляется много денег, множество возможностей открывается. А не посетить ли то-то и то-то заведение, а не посмотреть ли то-то и то-то, и то-то фильм, а не встретиться там-то и там-то, а может быть с приятелями старыми в баньку сходить, на охоту съездить. Множество разных вещей появляется. Павел это знал, но в своем контексте, в своем времени. И он говорил, что безрассудные вредные похоти. Что дальше происходит? Которые погружают людей. Погружают, накрывают с головой. Они живут там, это уже стихия их жизни. В конце концов, это бедствие и пагуба. Ибо корень всех зол, если есть зло, которому подвергают люди сами себя, смотрите, в чем их, апостол говорит, корень всех зол, сребролюбие, не деньги, но любовь к деньгам. А мы знаем, что Бог сотворил наши сердца, чтобы мы восхищались больше всего Богом. Именно Божья любовь, которая преломляется в нас, и наша любовь, которая уходит к Нему, в этом и есть наслаждение и замысел Творца, где это образуется творение. Но когда человек начинает любить бумажки, материю, иллюзию красивой жизни, отсюда начинаются конфликты в семье. Папа стал дольше задерживаться, у него 3 работы появилось. Мы же хотим на новой машине ездить. Зачем нам Запорожец? Мы же хотим дом купить. Зачем нам коммуналка? И эти запросы в пропорции увеличиваются. Мы не хотим линолеум, хотим паркет. Мы не хотим плитку, хотим мраморный пол там или еще что-то. Мы не хотим вот так, а хотим это. Мы не хотим воду из-под крана, мы хотим, чтобы у нас артезианские какие-то воды текли. Масса разных нюансов. Но чтобы так жить, нужно же иметь что-то. А тебе просто так никто не даст. И вот этот замкнутый круг, желание, погружение в эту пагубу, в эти все безрассудные похоти, в эту нахождение в этой сети. Но Павел ясно говорит, что это любовь к идолу, который сребролюбие, которому предавшись некоторые, он не говорит о всех, некоторые. уклонились от веры. Очень печальный финиш. Невозможно так, чтобы человек любил этот мир, и его сердце было стабильно, надежно в вере. Мы изучали с вами 5 главу, где Господь говорил, не можете служить двум богам. Определитесь, кто ваш Бог. Определитесь, пред каким троном вы стоите. Уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Заканчивая эту тему, я хотел бы сказать, что это не надуманная тема того времени, она актуальна сегодня. Один пастор рассказывал мне о наших общих знакомых, я знаю этих людей достаточно близко, которые настолько увлеклись бизнесом, мало того, что они оставили служение в церкви, мало того, что их внутренняя семейная жизнь стала какой-то, знаете, вот приватной. У нее своя машина, свой бизнес, свои дела, у него точно так же параллельно они встречаются где-то. Вот каждый уже на своей какой-то радиоволне живет. Но меня что поразило в этой истории? Что вот эта вот женщина, которая занимается своим бизнесом, какой-то там, по-моему, парфюмерия распространяет, посвятила целую поэму стихотворную основателю Мэри Кей, по-моему. Вот ей этот стих, это сердце. Это не где-нибудь она его распространила, на домашней группе. Она говорит, можно я вам прочитаю? И когда она начала читать, все поняли, что, подожди, мы что-то потерялись. В честь кого, в честь чего все это? Друзья, это не смешно. Вот это точка, где мы просто должны сейчас вместе с вами разодрать одежду и начать рыдать и выть, что происходит с христианами. И мы думаем, что это безобидно. Это трагедия. И оно бывает, это слово, бесплодно. Оно не имеет никакой силы. Такие церкви сатана не боится. Собирайте сколько угодно, да, миссионерские конференции проводите, пойте, покупайте аппаратуру, стройте дома, что угодно. Меня не пугает ваши внешние оболочки, потому что я вижу ваши внутренности, кто сюда приходит, кто чем живет. Он посещает наши дома, он видит, что мы смотрим, чем мы питаемся, с кем мы общаемся, чем наполнена наша жизнь. И говорит, этих людей я не боюсь. Это мои приятели. Они исполняют то, что я хочу. Я всю жизнь об этом мечтаю. Делать церкви слабы, чтобы они бесчестили Бога. Это моя мечта. И когда такое происходит, друзья, это катастрофа. Но это не проблема семени, это не проблема слова. Это проблема того сердца, куда оно падает. И когда оно падает в эти вот бурьяны, которые затмевают Слово Божье, мы мгновенно должны выдергивать их. Мы должны очищать свое сердце, чтобы там не было никакого другого растения, кроме Слова Божьего. Последняя категория, о которой Господь говорит в данном случае, это доброе сердце или сердце, которое хранит Слово Божье. 23 стих. «Посеяно же на доброй земле» означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Это контраст вышесказанным категориям людей. Все эти три категории, хоть они между собой не похожи, но они попадают в одну общую категорию. Это неспасенные люди. Закрытые сердца, мелкие сердца, компромиссные сердца – это неспасенные сердца. Из всей слушающей категории есть только одно сердце, которое может быть спасенным. Это культивированное Богом. Это добрая почва. Если посмотреть и привязаться к нам буквально к этой притче, мы видим, что ни одна из категорий этих земель не сделала себя такой. И ни одна из них не может себя сама улучшить. Не может земля, где на ней много камней или растений, просто плечом взять этот камень и скинуть. Это невозможно. И ученики должны были это понять, что Бог готовит сердца. Он это тот земледелец, который берет инструмент, начинает вскапывать землю глубоко-глубоко. Он начинает обрабатывать ее, убирать предварительно все сорняки, для того, чтобы слово, которое однажды упадет туда, дало жизнь, могущественную жизнь, жизнь, наполненную обилием плода. И он говорит, что это те, кто слышат слово и понимают его. Это еще сердце без всяких эмоций, может быть, импульсивных каких-то, но эмоция там, в глубине сердца. Я начинаю любить это, оно мне нравится. Я понимаю, что это то, что мне нужно, это то, что мне ценно. И Христос говорит, это те, кто приносят плод Царствию. Смотрите, насколько оно взаимосвязано. Понимаешь и животворишь. Учишься и действуешь. Исповедуешь устами и живешь своей жизнью так. Это те, в ком по-настоящему отобразилось спасение или возрождение Божье. Самый первый плод, который заметен, если вы хотите узнать в себе или в тех людях, о ком вы молитесь, или кому вы благовествуете, спасен этот человек или нет, истинно ли его исповедание или нет, самое первое – это плод святой жизни. Апостол Павел пишет в Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, вот смотрите, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». И это очевидно. Человек не занимается просто какой-то деятельностью. Он не убеждает людей чем-либо, что он спасенный человек. Но наблюдая за ним или наблюдая за самим собой, вы ощущаете, о, секундочку, я начал любить то, что раньше ненавидел. И наоборот, теперь то, чем я раньше жил, наслаждался, что было смыслом моей жизни, грех, оно ненавистно мне. Живущий внутри нас Бог, Он проявляет этот иммунитет. По инерции люди могут еще возвращаться к старой жизни. Но мы, наталкиваясь на это, мы чувствуем, как будто бы нас током бьет, обжигает нас. И Павел говорит, плод ваш есть святость. Каждый из нас должен определить, заметил ли я в себе этот плод. И второй плод, о котором уместно сказать в данном случае. Плод – это служение Богу. Это на самом деле то, что видимо. Проходит время, когда это зерно падает в землю, оно невидимо. Оно там разлагается. И есть какой-то период точки невозврата, когда жизнь эта рождается, и маленький тоненький стебелечек появляется на поверхности. Его корешки глубоко-глубоко цепляются за то, что нужно, чем нужно цепляться. Он питается этой жизнью, всем тем, чем Бог его наполняет. И потом это поле колосится. Христос говорит, приносит плод во 100 крат, в 60 или в 30. Обычное зерно приносит плод 1 к 8. Я читал где-то когда-то. Христос говорит, приносит плод в десятки раз больше. 100, 30 или 60. И Павел говорит Римлянам, 7 глава, 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». В контексте этого высказывания апостол Павел говорил, что вы, спасенные люди, не спасены для того, чтобы шлифовать скамейки в собрании, наводить блеск на лаковых покрытиях. Вы не для того, чтобы вам конфликтовать друг с другом, выяснять отношения. Вы не для того, чтобы еще каким-то образом вашу жизнь здесь проводить. Вы для того, чтобы приносить плод Богу в служении своем. А это очевидно. Каждый, кто пережил это возрождение и спасение, он видит в себе святую жизнь, он стремится к этому. Хочу поблагодарить Петра за хорошую возможность снова сегодня озвучить в церкви об освящении, о важнейшем процессе, который доказывает именно то, что мы дети Божьи. Тогда, когда наш сосуд, наша емкость святая и чистая, Бог берет нас как этот инструмент, использует ее в своем деле. Вот вам эта притча. С одной стороны, печально, с другой стороны, радостно, но в целом она правдива. Она показывает нас с вами. Я в ускоренном темпе прочитаю еще несколько отрывков, потому что не хочу, чтобы они остались у меня просто на бумаге. Я хочу сказать, друзья, что в хорошей почве или в спасении, которое Слово приносит в жизни, нет в нас лично самих каких-то заслуг. Я уже говорил, что Бог культивирует и готовит. Это Божья милость, это Божья благость, доброта, весь комплекс его нежности, которая направлена к грешнику, производит это спасение. Послушайте, что пророк Исаия говорит об Аврааме. Мы тоже часто обращаемся к этим классическим утверждениям, чтобы нам видеть и понимать, что Авраам не был изначально рожден в верующей семье, и он изначально не был верующим человеком, когда Бог, созерцая или обозревая всю землю, сказал, вот этот парень мне подойдет для исполнения моих нужд. Авраам был язычником. Вместе со своим отцом Фарой и братьями, и все, кто у него были, они поклонялись идолам за рекой. Так Иисус Навин пишет. Послушайте, что у Исаии сказано. Цитата Бога. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу или на этот камень, из которой вы иссечены или вы вырезаны, в глубину рва, из которого вы извлечены». Вторая же фраза. «Посмотрите уже не на скалу, но тот же самый образ, но посмотрите на Авраама. Он назван в данном случае скалой. Отца вашего и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его». Авраам так бы и остался скалой, если бы Божий резец не коснулся его личности. Бог взял его из этого монолита греха, этого мира, вдохнул в него жизнь, и он стал инструментом Божьим. Это торжество. Еще один великолепный отрывок, когда Божья милость открывает Божье сердце грешника для слышания слова. Деяния апостолов 16:14. Кстати, первая женщина, которая уверовала в Европе, первый человек на нашем континенте, который обратился ко Христу, женщину звали Лидия. Это первая проповедь Павла в Европе. Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. Смотрите, и Господь открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Он взял своей рукой и положил это семя в это сердце. И мы знаем, что и семья спаслась. И потом в этом городе появилась церковь. Этот район был в Филиппах. Этот район был достаточно известным. Мы знаем, что у нас есть послание к филиппийцам. Мы знаем, что Греция потом вся зажглась пожаром пробуждения. И в Афинах Павел проповедовал, и в Фессалониках, в Коринфе. Последний текст. Бог сам могущественно призывает людей к спасению. Деяния апостолов, 17 глава, 32-34 стих. «Услышав о воскресении мертвых», это Павел проповедует в Афинах, среди философов, очень умных людей, эрудированных, тонко знающих нюансы риторики, понимающих на свой взгляд, что добро, что зло, что истина, что ложь. Смотрите, когда план проповеди Павла дошел до воскресения из мертвых, точка в слушании. Одни насмехались, закрытое сердце. Он говорит безумие, мы его не хотим слушать. Другие говорили, об этом послушаем тебя в другой раз. Им стало интересно. Это мелкое сердце. И мы видим в этом коротком эпизоде, да, мы не видим кустарников, которые выявляют компромиссных людей, но мы видим категорию спасенных людей. 34 стих. «Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали». И Лука перечисляет имена этих людей. Один из них был руководителем этого Ареопага. Это должен быть выдающийся философ, который назначал философские дебаты, который контролировал их, который... Это телеведущий. Возможно, это один из них. И этот человек уверовал. Павел ничего не сделал. Никаких инструментов он не прилагал. Он просто проповедовал, он просто сеял. И это семя падало в разные участки и разный результат. Надеюсь, что наше собрание наполнено доброй почвой. Сердцами, в которых Бог произвел спасение, плоды святости и плоды служения. Я хочу, чтобы я был один из вас, приносящий Богу плод. Я хочу, чтобы мы вместе, эти колосья Божьи, в день жатвы, были срезаны Божьим серпом, собраны в Его житнице, во славу Его были отнесены и принесли Ему лично плод. В этом и замысел Церкви. Да приносим плод Богу. Давайте помолимся.